Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе сегодня, что мы поднялись, можем дышать, видеть друг друга, потворить по Твоей воле. Благодарим за Твою любую новую неделю впереди, которая у нас, что Ты разрешаешь нам сегодня учиться, познавать истины Библии. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел в мир, чтобы искупить нас под грехом наших, Господи, чтобы очистить нас и привести в Твое Царство. Прости нас всех, Господи, потому что мы грешники. Помоги нам, чтобы всегда на Твоей стене. Мы просим, Господи, Ты знаешь проблемы в нашей конференции. В зрительный дом. Мы не знаем, почему, Господи. Поэтому Ты сам разреши эти проблемы, и пусть народ Твой собирается там, где будет нужно ему собираться. Мы просто благослови наши семьи по домах, дети наши. Благослови, Господи, сегодня наши занятия. Пусть Дух Святой пребывает в этой аудитории. Чтобы каждый из нас, пастор, служитель, мог открыть свое сердце для принятия святой истины. Благослови наше преподавание. Помоги, чтобы мы были одна, дружная, единая, адвентистская семья. В имя Христа просим. Аминь.
Аминь.
У вас доктрина о церкви, и я, честно говоря, ехал, не знал, что такие материалы делают, как у нас будет система работать, какая у нас отчетность будет там и так далее. Значит, я смотрю, тут по моей просьбе сделали материалы, которые вы будете прорабатывать. Одна книга, если можно так назвать, «Техно-революционные корни», започитайте. И вторая, это раздел из христианского богословия Эриксона. Да. Это то, что вы будете читать, и это у вас будет самостоятельная работа, вы будете не
издавать.
Братья. Кончились те времена, когда вы писульки сдавали. Сейчас все будет не так. Ну, по крайней мере, у меня. Вы занимались как? С 8 и до упора? И до 2. 8 часов у вас было начало, да? А, услужения не было?
Сразу предмет.
Поэтому надо было восстановить хорошую традицию духовного начала, включая слово.
Так, давайте, вот чтобы я понял, потому что я сейчас еще в полусне нахожусь, и... Значит, 8 часов, когда, а завтра, когда у вас? 7 до 8.
Да.
Так, 7 до 8 завтра, с 8 вы начинаете, 8, с 8 до 9 где-то богослужение, 9 у вас начинается занятие, до часа, да?
До 2.
До двух.
До двух. 2 часа обед.
Да.
С двух до трех обед. И вы хотите сказать, что тоже все?
Да.
И домашнее задание.
Кстати, мы подготовлены.
Значит, как мы построим? Давайте так, сегодня книги. Тоже вариант. Значит, сегодня мы занимаемся до обеда, до двух часов. 2 до 3, значит, у нас обед, а за ужин вот сколько?
А что это? 6 до 7.
6 до 7. Сколько вот этих орехов? Штук, не знаю?
50
штук.
Да, одна на
двоих.
Дело в том, что они еще не полностью
напечатаны,
а часть.
А вторая часть не
полностью.
Ну, это я смотрю,
батюшка, не полностью.
Или второй текст. Нет, еще не полностью. Что мы делаем? Вы считаете Эриксона. Я вам скажу, я посмотрю, сколько тут вот в этом варианте печатных страниц. Чтобы вы успели за время предмета и техно-переключенные формы и Эриксона прочитать. И мы с вами встречаемся каждый день после обеда. Вы развиваетесь на группу, на группах где-то по 6-8 человек. Староста курса. Вы расписываете по староста курса по времени. Например, мы будем встречаться с вами. Да, вы расписываете, например, мы делаем обед с 2 до 4, чтобы там мог кто-то поесть и даже может быть поспать.
Не получается.
Не получается спать.
Нет, есть те, которые уезжают.
Занимание. Значит, хорошо, нет проблем. Если вы мне говорите, тогда с 2 до 3 обед, и с 3 часов вы расписываете мне группы. Первая группа, вторая, там где-то полминут 10-15 я буду тратить на каждую группу. И встречаюсь с группой, я буду задавать вопросы каждому в группе и буду смотреть, кто как прочитал, кто как понял, кто чего понял. И на основании этого встреч каждый день я буду выставлять у себя оценки, и из этого у вас получится одна общая оценка.
Не будет
тестов, будет устное собеседование по тому, что я представил, и, может быть, некоторые вопросы я буду вам задавать по лекции.
Это хорошо.
Понятно?
Мы там будем сыграть по комнатам.
Братья, но я думаю, что где-то по комнатам, я не буду вам по комнатам ходить.
Чай по всему месту.
Чай только с киевским тортом тогда проходит. А так это еще не пойдет. Хорошо. Братья. Но нет разницы. Если вы скажете на улице, вам выпускно встречается, не проблема. И мне важно, чтобы вы прочитали и усвоили. Я буду задавать вопросы, я буду смотреть то, как отвечает, кто чего мне говорит и так далее. И на основании вот устных ваших ответов будет каждый день вырастать ваша общая оценка по курсу.
Каждая группа каждый день будет отвечать?
Каждая группа каждый день, не каждый человек в группе каждый день.
Какие-то письменные работы нам надо будет?
Не надо мне ваша письменная работа.
Есть такая идея. Предыдущий предмет у нас было вызывали в доске, и вот так, к примеру, группа отчитывалась перед всеми. Можно так делать? Чтобы утром, например, в 8 часов, если бы вы считали, но вот этот отчет, и вы спрашивали.
Не-не-не, зачем? Мне надо каждая группа. Я не успею с вами все группы каждый день. Мне каждая группа надо каждый день. Понятно? Вы идете первой группой в 3 часа. И едете себе Киев или еще куда-нибудь. Или Санкт-Петербург, не проблема. Это ваш рейтинг.
Материалы будут достаточно в количестве, это будет стивать
читать. Значит, как 60 Эриксонов, 60 штук. Если у вас будет
больше 100 человек.
Если у вас будет 120, то 1 на 2.
Это нормально?
Это хватит, я думаю. С головой, да?
А что именно Эриксонов?
А потом материалы тоже будут читать?
Да. Есть Эриксон, я же вам говорю, Эриксон из христианского богословия, раздел посвященный церкви. Если у кого-то есть книжка Эриксона или в электронном варианте Эриксон христианского богословия, здесь раздел посвященный церкви. Все, не проблема, тогда вам, вам еще легче.
А какое задание на картинке?
Сейчас я посмотрю общий объем по страницам. И к концу вот, сегодняшнего дня я вам скажу задание уже на следующий день, чем вам прийти. Ну, в среднем получится так. На один день половина Эриксона, Эриксона две, на два дня и техно-перетекционная комната на два дня.
Нормально.
А вы вот можете, например, на завтра какие-то страницы, оттуда и оттуда.
Я не буду давать оттуда и оттуда, я буду давать Эриксона первую половину, потом вторую половину, техно-перспективную корни, одну половину, вторую половину. Братья, если вы себе в тетрадке при прочтении работ чего-нибудь запишете, то я, конечно, ругаться не буду. А?
Только не цитат.
Только не цитатки соседа.
То есть при ответах можно будет пользоваться конспектом?
Да, вы можете пользоваться конспектом, но отвечать своими словами. Если я почую, что вы просто читаете списанное у Эриксона. Да, ну, иногда люди цитируют без человека даже. Вопросы есть?
Нет.
Духовно так будет. Спасибо.
Братья, если вы скажете,
да,
я приехал работать на вас, понимаете?
Давай.
Если вы скажете, предмет нам давай, не надо нам духовной части, нет проблем. Давай. Если вы скажете, давай нам духовную часть, не надо предмета, тоже предмет.
Обязательно.
Вы решаете, вы. Вы начальник, и я подчиненный. Не проблема. Хорошо. Значит, сегодня, когда мы с вами занимаемся до двух часов, хоть по 60. Ну, а как скажете? Мы занимаемся до двух часов. Но сегодня, коль сокращенный день у нас был, я вам даю ударную ногу с Эриксоном. То есть вы рассчитываете, что вы будете, вы пропашете Эриксона, и вам надо будет завтра поте лица своего отвечать преподавателю. Вот. Поэтому Эриксона надо будет, его надо будет пропахивать. Его не надо будет просто просчитывать, его надо будет пропахивать, понимаете, брат? Потому что завтра я не буду какие-то там отвлеченные вопросы вам задавать, на которые можно одним словом ответить. Да или нет? Так не пойдет. Вам придется отвечать, я буду смотреть, как вы отвечаете, и мне много не надо, чтобы выяснить, вы вообще пропахивали этот материал или просматривали. Знаете, разница пропахать и просмотреть. Я когда в университете преподавал, там одна студентка пришла, там она побывает, там не вовремя не сдала экзамен, я ей дал вопрос. Она взяла этот вопрос, я говорю, ты можешь идти в библиотеку, брать книжки, какие тебе надо, чтобы ты следи, если она принесла гору книг перед мной, положила и смотрю, списывает. Пишет. Ну, там сейчас она подготовилась, ну давай отвечай. Она взяла то, что она списала, и начала мне читать. Я слушаю, а у нее был там вопрос по чеку.
спать такой был, дед. Вот.
И я мне тоже, вот она отвечает, то есть против, мне надоело это слушать, потому что она мне смерти рассказывает. Я говорю, слушай, скажи мне хоть одно стихотворение Чеха. Снимая сцену. Вот. То есть, вы понимаете, когда преподаватель слышит, что студент переписал, но не, у него мысль даже не включилась там, вот ты что-то не видно. Поэтому вы мысли включаете. Хорошо. Давайте. Вот так. Если вы хотите слово,
да,
то ну, стойте чего-нибудь.
Хорошо.
Что, Борис
Небесный, обращаемся к Тебе в это утро во имя Иисуса Христа. Благодарны Тебе за Твою спасающую благодать, которая спасла нас. Очень, Господи, желаем прославить Тебя в своей жизни, сделать много и сделать всегда все правильно. И сейчас, когда мы видим вокруг нас все великие потери, которые по нашим причинам, по нашим проблемам, по нашему нерадению, невежеству, халатности, помоги нам быть всегда открытыми, помоги нам понимать свое несовершенство, стремиться к преодолению своих недостатков, возрастать духовно, великой любви к людям, великой любви к Тебе. И сейчас мы просим особого благословения Твоего, чтобы Твой Дух Святой сказал лично каждому Твою добрую, настоятельную весть. Благослови нашего преподавателя, благослови нас, просим ради Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Мне хотелось бы такие дни, когда на другом месте посвятить наше размышление над посланием апостола Иакова. Послание Иакова — это особенное послание. Его очень медленно вводили в канон Священного Писания, и для этого было несколько причин. Одна из них, что это послание очень мало говорит о воскресшем и вознесенном Иисусе Христе. Лютер уже в 16 веке вообще считал, что это послание не должно быть в каноне. И когда он расстраивал список книг библейских по значимости, то послание Иакова и послание Иуды, они были у него в самом конце под такой вот чертой. То есть те книги, которые можно как-то особенно и не читать. Но чем больше вникает послание Иакова, тем больше начинает понимать, насколько это послание актуально и насущно для христианина, вот для современного христианина. В том числе, почему оно близко мне, потому что я вижу, что оно говорит мне и отвечает на какие-то запросы в моей душе сегодня. Что привлекает в послании Иакова? В отличие от апостола Павла, который мог в своих богословских рассуждениях настолько захотеть далеко и высоко, что или лучше сказать, он взбирался на головокружительные высоты. Апостол Иаков очень приземленный и очень практичный проповедник. У него все просто. Он не говорит о каких-то возвышенных вещах. Он говорит: а, ты говоришь, что ты веришь? Хорошо. А ну давай посмотрим, как ты живешь. Меня не интересуют твои красивые слова о вере. Мне интересно, как ты живешь. Вот потому как ты живешь, я буду знать, веришь ты на самом деле или ты не веришь. Иаков говорит, например, о слове. Он говорит: вот ты, вы рождены словом Господа. Ты веришь, это веришь. Ты живешь этим? Живу. А ну-ка давай посмотрим на твой язык. Если ты благоговеешь перед словом, то это неизбежно будет сказываться словом Божьим. Это неизбежно будет сказываться и на том, как ты относишься к своему языку, к своей речи. И много-много таких вот практических вещей, которые проговаривает апостол Павел. Простите, апостол Иаков. Он говорит: мы не будем смотреть на красивые, высокие, захватывающие, интересные размышления, богословские размышления. Мы будем смотреть на жизнь. И вот он начинает свое послание удивительными словами. Он говорит о том, обращается к 12 коленам рассеянным, говорит: радоваться. И дальше он проясняет, что он подразумевает под этой радостью. Он говорит: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вот что сразу, что очень важно. Сразу же апостол Иаков берет читателя, слушателя, ну, что называется, берет быка за рога. Он говорит: с великой радостью воспринимайте события своей жизни, когда твоя вера испытывается. То есть радуйся, когда твое внутреннее ощущение, твои переживания, твоя, может быть, как тебе кажется, твои возвышенные и очень близкие отношения с Богом проходят проверку жизни. Почему Иаков об этом говорит? Потому что он знает, как легко человеку заблуждаться в отношении самого себя. Может быть, он был свидетелем слов Петра, когда Петр говорил Иисусу Христу перед распятием. Помните, что Петр говорил: да, если все откажутся от тебя, то я не откажусь. Я буду с тобой до конца, Господи. Петр верил в то, что он говорил. Был Петр искренен в этот момент? Искренен. Но вот та ситуация, в которую после Петр попал, она показала, она испытала его веру. Она показала Петру, кто он есть на самом деле. И кажется, что для Петра это был тяжелый момент в жизни. Действительно, это был тяжелый момент, но это был благословенный момент, потому что Петр понял, кто он есть на самом деле. И вот Иаков говорит, с великой радостью принимайте те события в вашей жизни, когда вера ваша может быть жестоко испытывается. Во-первых, первое, почему? Мы теперь понимаем, потому что вы можете узнать самих себя, кто ты есть на самом деле. Даже христианину, заявляющему о том, что он очень близко к Богу, свойственно заблуждаться в отношении себя самого. Если вы читаете свидетельство для церкви Елена Вайт, вы обратите внимание, как часто Елена Вайт пишет своим корреспондентам: «Дорогой брат» или там «Дорогая сестра», «Вы не знаете себя». «Вы не знаете себя». Так вот, испытание вашей веры, оно приводит человека к осознанию того, кто ты есть на самом деле. Испытание веры не позволяет тебе жить в какой-то иллюзии в отношении самого себя. Очень приятно жить в иллюзии в отношении самого себя. И многие этой иллюзией проживают всю жизнь, считая себя высокодуховным, считая себя очень близкими к Богу, считая, что у них в духовной жизни все получается. И вы помните, какой результат будет? Иисус Христос сказал о таких людях. Они придут перед его лицо и скажут: «Господи, своим именем мы бесами сгоняли, многие чудеса творили» и так далее, и так далее. Христос им сказал: «Ты не знаешь, я тебя не знал». Мы с тобой никогда не были знакомы. Вот вам пример того, к чему может привести наше погружение в иллюзии в отношении самих себя. Поэтому я кого и радуюсь. Вот когда тебя трясет, когда у тебя сгорает молитвенный дом, когда у тебя заболевает жена, когда на тебя в церкви выведет помою в ведро, радуйся. Вот тут испытывается твоя вера. И ты начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле. Посмотри на свои реакции. Что происходит внутри тебя, когда тебя трясет? И вот дальше, итак, процесс самопознания, который происходит во время испытаний, Яков говорит, однозначно надо воспринимать с радостью. Ну и я хочу как бы эту мысль закончить словами из духа пророчества. Елена Вайт говорит: «Те, кто воистину освящен, осознают свою слабость». Те, кто воистину освящен, осознают свою слабость. И дальше она говорит, вот эти слова дословно, а дальше не дословно, но говорит, что именно вот эти люди, осознающие свою слабость, позволяют Богу сделать в их жизни то, что они никогда бы в своей жизни не сделали сами. Итак, когда тебя трясет, когда ты проходишь через горнило страданий и испытаний, ты узнаешь самого себя. Ты должен радоваться. Ты узнаешь самого себя не как сильного человека. Ты узнаешь свою слабость, потому что когда на тебя выливают ведро помои в церкви, ты видишь, что у тебя не только благодатная реакция на этого человека, тебе хочется дать дальше. И ты видишь ту реакцию ответную, может быть, какого-то зла, таких же обидных слов, которые ты хотел бы сказать. Когда тебе попадает в горнило страданий и не понимаешь, почему, тебе может возникнуть бунт против Бога. И ты можешь, ну, я образно говорю, стучать кулаком по столу и говорить: «Господи, почему?» И это тоже может быть. Если Асав через это проходил, 72-й псалом, помните, да? Что поколебались ноги его, когда он увидел вот это все несправедливое, то нам тоже через это можно проходить. И когда тебя трясет, ты узнаешь, кто ты есть, узнаешь свою слабость, это самое благословенное время в твоей жизни. Потому что ты можешь там положиться, это действительно, это приводит тебя к тому, что ты полагаешься больше на Господа своего. Это уже радость. И дальше он говорит, результат, испытание твоей веры, вашей веры, производит терпение. Следующий результат. Это же слово терпение у нас, оно выражается, ну, терпение это терпеть, да, вот. Все знают, что значит это слово, но вообще в оригинале оно дает другое, да, вот он дает слово, значение стойкости. И вот эта стойкость, вот если это слово расшифровать, это то состояние, к которому приходит хорошая семья, вот муж и жена, которые прожили вместе уже не один год, которые уже притерлись друг к другу, которые знают слабости, недостатки друг друга, которые сели путь соли друг с другом, и их уже отношения основаны не на вот этой вот пылкой юношеской любви. Их отношения основаны на тех опытах, тех трудностях, тех переживаниях, которые они прошли вместе. И их отношения уже очень трудно разрушить. Там появляется вот эта вот стойкость. Там уже их отношения не зависят от внешних каких-то следков, там может быть гнева, раздражения там или еще чего-то, потому что в их отношениях есть что-то большее. Они уже не замечают вот эти вот какие-то, может быть, негативные следки, которые в любой семье могут быть. Вот стойкость. Да, это некая стабильность, да, уверенная, хорошая стабильность. И вот Иаков говорит об этом, он говорит, испытание твоей веры, оно делает твою веру не порывистой, не приводит ее к состоянию, что потухнет, что погаснет. Знаете, вот здесь детская это, загадка моя, что потухнет, что погаснет, что потухнет, что погаснет, сколько раз он загорелся. Вот. Так вот, вера становится другой. Вера, которая проходит через горнило страданий. Вера, которая испытуется Богом. Вера становится совершенно другой. И вы знаете, вы встречали таких людей, может быть, вообще на люди, сейчас это пожилые люди, которые пережили очень много, пережили очень много всяких потерь, страданий, переживаний своей жизни. Но ты встречаешься с таким человеком, и вот в нем где-то светится вот эта внутренняя сокровенная радость, покой. Встречаясь с таким человеком, ты получаешь поддержку. Этот человек не плачется, не ропщит. Этот человек своим присутствием, он поддерживает тебя. Этот человек очень много пережил. Такие люди становятся столпами церкви, общины. Они прошли многое, и их вера не зависит от внешних каких-то веяний и переживаний. Ну и дальше это говорит, а вот терпение твое должно иметь основное действие. И, кстати, я вот здесь мысли, там, в категориях будущего, он говорит, что вот все, что с тобой происходит, оно ведет тебя к совершенству, к полноте, к зрелости. Одна из ключевых категорий послания Иакова – это категория зрелости. Иаков смотрит на христианина не в том положении, в котором он сейчас находится, а куда он идет? И он говорит, что Бог ведет тебя к зрелости, к полноте. И вот все зависит от того, будешь ты покоряться этому водительству или нет. Дальше, вот я, кстати, очень долго не понимал, я рассматривал в отрывке, в отрыве от этого первых стихов, следующие, вот пятые и последующие стихи до 12. Если у кого не достает мудрости, пусть просит у Бога. И я раньше молился, говорю, Господи, ты сказал просить мудрости, слушай, мне надо больше денег, дай мудрости заработать. Вот, мне не достает мудрости еще на то. Но Иаков в первую очередь, и кстати, вот эту мысль один из первых подметил Калин, что Иаков говорит здесь о мудрости. Если тебе не хватает мудрости увидеть смысл в тех переживаниях и страданиях, через которые ты проходишь, то проси у Бога. Если тебе не хватает мудрости увидеть смысл в тех переживаниях и страданиях, через которые ты проходишь, проси этой мудрости у Бога. Понимаете? Не мудрости просто так, Господи, дай мне мудрости хорошо сдать доктрину о церкви. Ну, об этом тоже можно просить, но контекст здесь говорит о другом. Ты не понимаешь, почему так в твоей жизни. Ты не понимаешь, почему столько бед, переживаний обрушивается на тебя. Иаков говорит, не хватает мудрости. Вот Бог тебе может дать. И красиво Иаков представляет здесь Бога. А Бог говорит, да я просто и без упрека. Ты не будешь к нему прийти и сказать, Господи, я не понимаю. Ты не должен думать о Боге, как о том Боге, который сказал, ну что ты глупый ко мне приполз, то не видно, что ли? Это мы можем своим детям так говорить. Я тебя учу, сколько тебе говорю, а тебе как хоть кол до головы тебе кишет, а? Бог так не общается со своим творением. Бог понимает нам, что нам бывает очень и очень трудно. Бог понимает, что многие вещи в нашей жизни, они сокрыты, то есть причина того, что причина, происходящая в нашей жизни, сокрыта от нас, и мы никогда этого не сможем понять. Бог понимает, Бог не упрекает, если ты приходишь к Нему и просишь. Бог знает, что мы можем оказаться в положении Иова. И смотрите, Иов стоял и вопрошал. Иов дал ему эту высшую мудрость и высшее понимание того, что происходит. Странно Бог ему дал. Помните, Бог стал задавать ему вопросы вместо ответа. Но самое главное, Иов сказал, раньше я слышал о тебе, теперь мои глаза видят тебя, и я руку полагаю на статуи. Потому что Бог является величайшим ответом на все наши вопросы. Очень часто за нашими вопросами, за смятением нашей души, за многими нашими почему, лежит эта глубокая жажда Бога. И когда мы где-то на ступеньку выше становимся в нашем богопознании, мы узнаем Бога больше, мы уже перестаем требовать ответы на те частные вопросы, которые до этого момента терзали нашу душу. Вот я говорю, ну не хватает тебе, не можешь понять. Проси, Бог да. Но, я говорю, вот сомневающийся не получит ничего. До тех пор, пока в твоем сердце есть ропот, до тех пор, пока в твоем сердце есть сомнение, что и в этом переживании, и в этом страдании за всем стоит Бог, или же тебя такой Бог, который за всем этим стоит, не устраивает, до тех пор, пока в твоем сердце бунт и ропот, ты не получишь мудрость. Мудрость дается тем, кто в смирении приходит к лицу Божию. Никогда человек не получит мудрости от Бога, если он будет стучать кулаком по столу и говорить, Боже, ты должен. Бог никогда не разговаривает с человеком вот так. И когда Иаков просил у Бога благословения и говорил, не отпустите, помните, Дух просто говорит, если бы у Иакова хоть чуть-чуть была проявлена гордыня, он бы там погиб. Иакову было очень трудно и очень страшно. Но именно потому, что он в смирении пришел к Отцу Божьему, он получил ответ. Очень часто с бунтующим сердцем, с ропщущим сердцем мы требуем от Бога не ответа, а объяснений. Бог в такие игры не играет. Иаков об этом говорит. Ну и дальше Иаков приводит пример, который за то время и сейчас он очень болезненный. Он говорит, вот очень часто мы погружаемся, очень часто мы оказываемся в состоянии богатства или бедности. Иаков говорит, вот бедность и богатство. Это то, что проверяет твою веру. Это то, чем испытывается твоя вера. Чаще всего вера испытывается в бедности. А когда ты не можешь концы с концами свести, особенно ты пастор, и ты вроде бы пошел этому Богу служить, то у тебя возникает вопрос, Господи, а ты где? И стоит ли идти за таким Богом, если зарплаты хватает на полмесяца? И вот Яков говорит, да хвалится брат униженный высотой своей. В чем эта высота? В чем эта высота? Я много об этом думал. И были периоды в моей жизни, когда я и моя семья были просто в нищете. И вот тогда ты начинаешь задавать вопросы Богу. Стоит ли или не стоит за ним идти? И мне кажется, что высота бедного человека заключается в том, что он как никто другой переживает свою абсолютную зависимость от Бога. Братья, самое ценное это не то, когда у тебя лежат деньги на 2 месяца вперед и ты спокойный. Самое благословенное, когда ты знаешь, что завтра у тебя денег нет. И ты стоишь на колени. И ты понимаешь, что им неоткуда взяться. И завтра эти деньги не появляются. Видеть, как Бог являет руку свою и силу свою в твоей жизни. Наверное, это самая высокая высота. Одно дело, когда ты рассчитываешь и основываешь свое материальное благополучие на своих силах. Ты знаешь, я могу заработать, я могу сделать, и ты так живешь, ты зарабатываешь, у тебя есть деньги. Другое дело, когда ты видишь, как Бог дает. И это очень разная вещь. И поэтому Яков говорит, вот тот бедный, который стоит на коленях с протянутой рукой, выше того богатого, который о Боге вспоминает только потому, что может быть, ну так надо, потому что он научен и так далее. И завершается, думает апостол Иаков словами, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит момент жизни, который обещал Господь любящим его. Блажен ты, когда тебя трясет. Нет, когда тебя трясет, ты не испытываешь никакого блаженства. И Иаков не говорит, те, кто проходит через испытания и потрясения своей жизни, в этот момент испытывают невероятную радость и слабость. он так не говорит. Он говорит, ты можешь не испытывать ничего, тебе может быть очень и очень больно и тяжело. Но помни, что это минуты, когда тебе больно и тяжело, когда ты не понимаешь, почему так все в твоей жизни, когда ты в эти минуты идешь к Богу, а не замыкаешься в своем ропоте и оплакивании своего несчастья, вот эти минуты ты блажен. Ну, еще пару слов. Братья, то, что я сказал, это то, чем я живу. августа этого года у меня родился сын. И все было хорошо до самих родов. И гемоглобин был высокий, и ребенок был абсолютно здоровый. Просто потому, что акушерке захотелось раньше лечь спать. Все получилось так, что он задохнулся в утробе, нахлебался воды, и его, когда жену прокисарили, его вытащили, он уже был, он не дышал, еще только билось сердце. И вот с того момента вот у меня начался вот этот вот отсчет, так сказать, моих отношений с Богом, совершенно другой. Первые 2 недели он был в коме, и было неясно, будет ли он жить или не будет. Потом было неясно, если он выйдет из комы, каким он будет. Потому что когда мне не хватает кислорода, начинают умирать клетки мозга, и детей иногда выводят из комы, а они то прощения, они даже взгляд не фиксируются, то есть они биологическое существование ведут и все. И, конечно, за это время мы с женой пережили очень много. Мы его месяц не видели дома, он месяц проезжал в больнице. Там сразу в роддоме, потом в реанимации, в другой. И, конечно, это было очень тяжелое время. И, честно, тяжелое, он сейчас дома, вот я вернусь, и жена не смогла опять в больницу ложиться. Но вы не представляете, сколько за это время Бог открывал себя. Нет. И я могу сказать, что за вот это время я блаженный человек. Я переживал периоды паники, отчаяния. Я помню, был момент, когда он был в реанимации, врач сказал, нужно лекарство, где-то в среднем 9 тысяч, ну считайте, $300. Нескольких денег не было. Я потерял. И я не знаю, но где-то была внутренняя уверенность. Я говорю, я с тобой. Знаете, внешне ты еще по-украински ракетуешь. А внутренне Бог дает эту уверенность. Все хорошо. Я помню, как я подъезжаю во вторник, там он в Подольске лежал, тут на скорой больнице. Я подъезжаю, а звонит мне там ребята из Москвы, говорят, мы хотим тебя встретить, надо с тобой встретиться. Я один человек подъезжаю, на машине мы встречаемся с ним по дольку. Я говорю, слушай, мы тут собрали тебе конверт. Передаю деньги. И там больше, чем $300. Но это то, что касается материального, материальной стороны дела. Но есть моменты и духовные, Я очень много, я понял по-другому Бога за это время. И может быть какие-то моменты я еще вам буду говорить. Но это тяжелое время. Это было время, несмотря ни на что, величайшего благословения Божьего. Моя жена, она говорит, как я, вот что, говорит, дало мне силы пройти через это. Говорит, я сразу в таком отчаянии была, а потом просто четко и ясно она пришла. Господи, ты это допустил. Это не могло случиться случайно. Ты допустил. И если ты это допустил, то значит все в твоих руках. Одно дело, когда мы говорим человеку из нет, знаешь, это Бог тебе допустил. А другое дело, когда Бог говорит всех, я за всем этим. И испытание веры, оно всегда, если ты не рочишь, если ты не уходишь в бунт, если ты не приходишь к Богу с претензиями, а если ты смиренно просто просишь у Бога мудрости, она всегда тебя приведет к следующей ступени духовной зрелости, духовного роста. Она даст тебе эту мудрость, сходящую свыше, которая позволит тебе увидеть руку Божью за всем тем, что тебе с тобой происходит. И когда ты так пройдешь через горести, беды, трудности и лишения своей жизни, оглядываясь в прошлое, ты никогда не пожалеешь. Ты сможешь сказать о себе, я блаженный человек. Блажен человек, который испытан в своих делах. Он получит меня в жизни. Помолимся. Господи, у нас бывают замечательные времена, которые ты нам даришь. Но, Господи, можем вспомнить в нашей жизни очень много доброго. Но ты знаешь, Господи, что каждый из нас проходил через мрачные времена. И мы знаем, Господи, что мрачные времена еще будут. Нам еще будет больно, нам еще будет трудно. Все это будет, Господи. И вот сейчас мы молим Тебя, чтобы Ты научил нас не роптать, не бунтовать, не замыкаться в своем горе, чтобы Ты научил нас, Господи, смирение искать мудрости у Тебя. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты открыл наши очи, и мы могли видеть в самой глубокой скорби Твою руку, Твое присутствие, Твою милость. И сейчас мы молим Тебя, Господи, о тех, кому очень трудно, о членах наших церквей, может быть, о наших семьях, о наших братьях, о тех, кому сейчас, вот именно сейчас, Господи, приходится идти долиною плача и скорби. Ты, Господи, открой Твою милость, Твою любовь, Твою благодать тем, кому особенно трудно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.